Братья и сестры, такое вот время у нас сегодня, у нас, россиян, особое, и я хотел бы сегодня поразмышлять с вами о практической жизни, о нашем практическом хождении перед Господом. Еще раз обращусь к первой проповеди. Затронул меня брат Алексей, вот у него... Я бы сказал, проповедь была такая логичная. Тот, кто внимательно слушал, я вот слушал, умилялся сердцем. Много чего хотелось бы добавить туда, поучаствовать. Это была такая проповедь, беседа, размышление. Но, братья и сестры, все же главное в нашей жизни – это практическое хождение перед Богом. Конечно, важна теория. Важно наши мысли, размышления, но вот все теоретические какие-то разработки, в том числе и в богословии, они нужны для того, чтобы потом они были осуществлены в жизни, чтобы были плоды, чтобы хождение наше было так, как желает Господь. Вот об этом я сегодня хотел бы с вами кратенько поразмышлять. И вначале... чтобы нам так вдохновенно перейти к Слову Божию, к чтению Слова Божия, к размышлению, хочу с вами поделиться радостной новостью. Буквально вот на прошлой неделе я лично пережил, вот у нас у евангельских христиан-баптистов есть такая фраза «прямое Божье вмешательство». Вот мне показалось, что прямое Божье вмешательство в определенные события я вот лично пережил на этой неделе. Это связано с решением властей, с таким вопросом, можно сказать, не совсем духовным, ну, наполовину. И московские власти там в лице определенного комитета сказали, нет, этого быть не может. Ну, почему? Потому что не может быть. И мы смирились. Ну, помолились горячо. Через неделю встреча, эти же представители власти говорят, а почему вы до сих пор это не сделали? А мы говорим, а что вы говорили? Да нет, ну что вы, здесь же мы все это изменим, да здесь же все разумно и последовательно. Ну чтобы так, вот, у нас есть такой великий русский писатель Чехов, у него там есть «Хамелеон». Вот, когда государственный чиновник постоянно менял точку зрения. Вот, оказывается, когда помолиться горячо, когда довериться Господу, то, что было в проповеди вот, с детьми, мы живем во время благодати, во время действия Духа Святого. Поэтому, братья и сестры, наша жизнь – это путь на небеса с Господом, так, как желает Господь. Читаю книгу Иисуса Навина, несколько стихов, первая глава, с 6 по 8 стих. Книга Иисуса Навина. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». И опять. «Только будь тверд и очень мужествен». И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Ну и давайте сразу откроем притча, 4 глава, с 25 стиха по 27. Прочтем тоже. Притча, 4 глава, с 25 стиха. Вот, уже открыли, сейчас я открою. Привык, братья и сестры, читать из Слова Божия. Вот никак не могу привыкнуть, хотя есть Библия и в айпаде, и в айфоне, но читаем. Да, читаем притчи, 4 глава, с 25 стиха. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Подобные наставления еще есть в Слове Божьем. Еще есть в Слове Божьем. Они повторяются, потому что это важно. Точно так же, как о покаянии, а вот о возрождении человека к жизни новой, к жизни со Христом. Много раз есть повторение Слова Божьим. Так и вот эти слова. Не уклоняйся, идя за Господом ни направо, ни налево. И мы знаем что-то такое. Уклонение – это свернуть с пути христианской жизни, с пути христианского служения. И такие случаи, к сожалению, есть. И такие случаи были и во времена первоапостольской церкви. Вот вы знаете, апостол Павел сокрушался, его ученик, его последователь Димас – оставил апостола Павла, уклонился то ли налево, то ли направо, возлюбив нынешний век. И мы, я думаю, я так думаю, может, я ошибаюсь, братья и сестры, что вот знаем, что такое идти за Господом, чтобы не уклониться, как мы говорим христианским языком, вот в этот мир, в мир греха, который окружает нас, но быть христианином и следовать за Господом. Я думаю, мы это хорошо знаем. Но вот оказывается, и вот на эту тему мы красненько поразмышляем, можно идти за Господом, не уклоняться ни направо, ни налево, но тем не менее ошибаться. Тем не менее ошибаться. Я открою сейчас, братья и сестры, Матфея 16 главу. Вы все это место прекрасно знаете и прочтем. Матфея 16 глава с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». Какие истины Господь излагает ученикам, апостолам. И смотрите результат. «И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Что здесь делал Петр? Тот молодой, пылкий апостол, еще до конца не наученный, еще до конца не возрожденный, это еще задолго до Голгофы, до, ну, не так, но, во всяком случае, за какой-то период времени до Голгофы, до Пятидесятницы. А услышав о том, что Господь пойдет в Иерусалим, и там могут ждать неприятности, Петр забегает вперед планов Божиих, вперед того, что говорит Господь. И для меня это очень драматичное, пронизанное таким духом драматизма место. Христос апостола называет «Отойди, сатана». Слава Богу, что мы понимаем, что это эпизод из человеческого, вот, из человеческого, я бы сказал, вот, не затронуто здесь у Петра и у учеников вот глубины души, я так думаю. Это просто услышал горячий, пылкий ученик и быстренько поторопился. Забежал вперед. Вот это, братья и сестры, тоже недостаточек. Это случается в нашей жизни. Вот сегодня брат наш, отвечающий за молодежь, собирает молодежь, и там, я думаю, есть пылкие среди молодежи. Это ж мы, я называю Петра в это время молодым еще служителем. Вот он допускает такую ошибку и забегает вперед и грешит. Да, Петр это преодолеет потом. Да, Господь потом будет обращаться к Петру и не один раз, чтобы его ободрить. Но такую ошибочку Петр допустил. Но чтобы сестры не думали, что вот братья такие вот постоянно забегают вперед. Потому что Моисей забежал вперед по велении Божьих. Господь сказал, скажи скале и даст воду. А Моисей дерзнул и ударил по скале. Скала дала воду, но Вы, тот, кто читает Ветхий Завет, знает, это тоже эпизод, имевший большие последствия. Вот еще такой человек, вождь израильского народа, и забегает впереди повелений Божиих. Ну, сестру надо привести пример. Случается так, что жены и сестры тоже забегают вперед, горячатся. Супруга одного из патриархов, звали ее Ревекка, Господь ей сказал: «Во чреве твоем два народа, у тебя родится два сына», говоря таким языком понятным. И Господь сказал ей, что старший будет служить младшему. Прекрасно. Лично Господь ей сказал. Но вот когда это все произошло, и дети начали возрастать, Ревекка не выдержала. Она устроила вот первый театр, который есть в Ветхом Завете, это вот эти переодевания, костюмы, и она вот нечто такое не совсем чистое, с примесью, забежала вперед по велении Божиих. Сколько Иаков потом будет бороться, сколько будет в его жизни проблем, пока он станет Израилем. Слово Господне верно, слово Господне истинно. Да, старший будет служить младшему, младший займет место первенства, место те благословения, которые положены первенцу, будут по слову Божию. Но сколько придется проблем преодолеть, сколько придется трудностей, потому что допущена такая ошибочка. Поэтому, братья и сестры, давайте вот так в нашей жизни действовать, жить, идти за Господом, чтобы не забегать поперед. Поперед повелений Господней, может быть, поперед старшего служителя. И давайте жить молитвенно, доверять Господу, слушаться Его наставлений, Его откровений, тех указаний, которые мы получаем и через Духа Святого, и через Слово Божие. Вот, так что вот такой ошибочки надо избегать. И есть еще то, что вот и у меня на сердце, и многих вспоминаю, есть еще одна ошибка. Когда брат, сестра не свернул ни направо, ни налево, и вперед не забегал. Нет. Но вот шел за Господом, шел, потом эта ходьба превратилась в то, что он, уже мы говорим, плелся, потом безнадежно отстал и погиб. В Ветхом Завете, есть такое место, тоже, братья и сестры, очень важное. Читаем, Второзаконие, 25 глава. «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, когда он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». И дальше Господь дает указание: «Изгладь Амалика из Поднебесной, не забудь». Братья и сестры, вот как опасно отставать? Почему вот и в Новом Завете, и в Ветхом Завете народ Божий держался дружно, шли? И вот видите, что случилось с теми, кто оказались в отстающих? И что вот здесь неприятно? Вот это характеристика мира. Это, позвольте, ну такое слово, оно литературное, но по месту. Вы понимаете, это элемент такой подлости. Побивать ослабевших, больных, израненных, те, которые отстали. А вот Амалик, и в том числе современный Амалик, дьявол, он ищет, чтобы среди верующих найти ослабевшего. Если кто-то занимается ботаникой, зоологией, естественными науками, я вот с этим немножко связан, те знают, что происходит и в природе. Потому что львы, тигры, волки, они подчас исполняют в природе, в животном мире, роль санитаров. Они в первую очередь нападают на ослабевших, и тем самым выживают более сильные. Это не эволюция, это жизнь, это так Господь вложил, чтобы биологическая жизнь шла. Но что удивительно, что вот люди мира сего способны на такие поступки, забывая, что мы человеки, что мы Божье творение, что человек – это образ Божий, что самое драгоценное у человека – это душа и дух, это наши внутренние, наши вот эти качества, способности, таланты, те самые глубокие чувства, которые способен переживать только Господь и человек, как образ Божий. Мы способны переживать вот эти чувства прекрасного, чувства возвышенного. Когда все земное кажется, вот оно второстепенное, мы способны возвыситься духом, мы способны переживать высокоморальные чувства. Голодный человек способен отдать пищу, которая у него есть, больному, нуждающемуся, израненному, а сам голодает. Вот высоты духа способен человек пережить. И каждый из нас – это существо бесконечно драгоценное и в глазах Божиих, и так признает и человеческое право, международное право. Человек – это бесконечная ценность, братья и сестры. Но вот, оказывается, в этом греховном мире с отстающими вот случается такое, что они могут быть побиты врагом. Еще раз вот хочу обратить ваше внимание, поэтому не надо отставать. И, братья и сестры, очень сильный вывод, который мы должны с вами сейчас сделать. А мы с вами, вот те, кто считает себя крепкий, сильный духовно, вот выступал брат только что, Сергей Евгеньевич, вот недавно его избрали на пастора, вот он молодой, энергичный, он собирает сегодня молодежь, я думаю, там будет весело, и они покушают, повеселятся, и потом и пообщаются духовно. Они сильны. Если мы сильные, будем беспокоиться об ослабевших. Ослабел? Взять его на носилочки и нести с собой. Так, как было в армии, скажем, Суворова. Александр Васильевич Суворов, глубоко верующий человек, полководец, выдающийся. Он о солдате беспокоился в первую очередь. В первую очередь о солдате рядовом, не об офицерах. И вы знаете, очень много до сих пор этих народных пословиц, как держать живот, голову, ноги в тепле там, и так далее. Это Суворов. И он считал, что в армии не должно быть отстающих. Есть отстающие, взяли и понесли с собой. Они должны быть, как в хорошем организованном войске, раненые в центре. Впереди армии идет авангард, сзади арьергард. Те, которые, если противник сзади там наступает, а в центре госпиталь, а в центре израненные, ослабевшие, братья и сестры, а у нас в церквах сколько человек подчас забыто, сколько человек подчас мы не посетили, а нам успешным некогда, а нам мы заняты. А у кого-то вот еще надо остаться на работе лишний часок, грядет повышение и так далее. А кому-то надо еще чуть-чуть и закончить и диссертацию, и все. А оно не так быстро получается иногда. Мы с вами тоже в этом свидетели, что казалось, что вот одному брату еще месяц-два и диссертация. Нет, еще 5 лет понадобилось труда. Братья и сестры, поэтому, учитывая сложности нашей повседневной жизни, вот именно мы, христианские общины, вот было угодно Господу, чтобы приходы, те, которые от апостольских времен шли, приходы, вот, потому что общины медленно-медленно превратились в приходы, католические, православные, но Господу было угодно, чтобы в это последнее время на дереве Всемирной Церкви появились новые ветви, плодоносящие, цветущие. Это мы, это евангельские церкви. И вот мы должны быть тем сильным коллективом, где ослабевшие не погибают. И я вам хочу сказать, вот мое детство, мои первые такие восприятия, когда я уже начал понимать, что происходит. Слышу, один неверующий такой гуляка, его знала там вся округа, говорит, уйду к баптистам. Все говорят, да ну, с таким поведением, уйду. Вот они, там молодая парочка поженилась, они тут все дружно раз-раз собрались и дом построили. А где еще такое? И поселили, и теперь они живут и благоденствуют. Во, вот это коллектив, вот это, а я бы сказал, вот это ячейка Божья на земле. Евангельская церковь. Братья и сестры, у нас не должно быть отстающих. Отстающие бывают в семьях, когда до кого-то нет дела. Отстающие бывают в церкви, о которых забывает церковь и руководство церковное, и рядовые верующие. Не должно такое быть. Вот Христос счел нужным в Евангелии от Луки такую фразу сказать. «Вспоминайте жену Лотову». Это слова Христа. Я нашел ответ для себя. Почему так сказал Христос? А Христос сказал так, потому что написано в Ветхом Завете, что когда ангелы выводили Лота из Содома, небожители ангелы выводили племянника Авраама, а жена, находясь сзади Лота и дочерей, оглянулась. А почему она была сзади, братья и сестры? Лот, как... Я понимаю, там сзади уже, видимо, горит Содом. Там уже, то есть это не рядовое событие, это просто ужас и кошмар. Это на всю человеческую историю, мы говорим, Содом, уничтоженный Господом огнем и серою. И вот оттуда своих верных детей Господь выводит. Понадобилось, чтобы ангелы пришли. Но жена Лота шла за мужем, за детьми, была последней. Она находилась сзади. Прочтите Бытие, 19 глава, 26 стих. Я думаю, что по-человечески рассуждая, Лот за это ответит перед Господом. За многое он ответит. Лот среди тех, кто и забегал вперед, когда Авраам и Лот встали, пастухи вздорят, и Авраам говорит племяннику, выбери, куда тебе идти, потому что непоместительные пастбища для наших стад. Это такие стада были, такое богатство, такое благословение Божие по Ветхому Завету. И что должен был бы сделать племянник, воспитанный в доме Авраама? Воспитанный как родной сын, он должен был бы сказать, дядя, да что ты задаешь такой вопрос, да? Ты старший, я твой племянник, все, что я достиг благодаря тебе, ты выбирай. Так поступил Лот? Нет. Как только Авраам сказал, выбери, Лот возвел очи свои и увидел зеленеющую долину, и там Слово Божие очень красиво описывает, какие это были места. И что сделал Лот? Вот забежал вперед своего дяди. И написано там дальше, я не могу эти слова читать без слез. И раскинул шатры до Содома. Братья и сестры, духовно мы понимаем это, что такое раскинуть шатры до Содома. А потом он уже в Содоме, он уже среди старейшин, Лот сидит у ворот, а потом вот этот крах, вот это Божье наказание, это бегство, жена сзади погибает. Братья и сестры, вот хочу еще раз вам сегодня, так вот пока свежи эти примеры у нас с вами, давайте действительно быть христианами. Давайте вот так жить и в церкви, чтобы любовь была не на словах. Вот моя супруга очень часто говорит, по теории у нас у всех пятерочки. А вот по практике, я помню, учился в хорошем ленинградском вузе, и в той группе студенческой, где я учился, было очень много отличников, у которых по теории были пятерочки. А потом мы закончили институт, стали практическими инженерами. И надо было в жизни выполнять какие-то разработки, принимать решения, что-то рисовать, что-то конструировать. И вот эти отличники оказались, ну, беспомощны. Они умеют только выполнять, что, вот, что сказали, то, как говорится, подай, принеси. Реши задачку, решил. А самостоятельно принять решение, создать идею, план, воплотить это, оказались неспособны. Вот я теперь переношу на духовную область, на нашу духовную жизнь. Не дай Бог, чтобы мы вот в духовном плане были отличники. Цитировали любой стих наизусть, все теоретически знали, а в практической жизни не остановили рвущегося вперед, пытающегося забегать вперед, не дали вовремя совет, не протянули руку, не нашли носилочки для ослабевшего больного, который вот уже безнадежно начал отставать, и не понесли с собой туда, за Христом, в вечность, братья и сестры. И много-много других примеров практических, которые вы знаете, которые мы в жизни живем, преодолеваем. Вот. И еще я хочу вам привести такой пример, такое напоминание из духовной жизни. Как действует дьявол? Дьявол действует так, чтобы нас вырвать из коллектива как-то. Потому что беседовать вот так с церковью он не сможет. Церковь – это тело Господа Иисуса Христа. Это мы дружный коллектив. Христос – глава церкви. А вот как-то человека ввергнуть в одиночество и нашептать ему: «Ты же грешен, а там-то ты оступился, а там ты ошибся, ты никуда не стремись, ты пережди в одиночестве, ты вот будь таким пассивным». И в результате таким образом христианин выбивается из жизни. Мы должны быть в церкви. Церковь Божия, новозаветная церковь, вот наша поместная церковь тоже, как частица Вселенской Церкви, это Божье творение, это идея Божья, это Господь задумал и воплотил. И вот в день Пятидесятницы церковь родилась и до сих пор победно шествует в вечность. Вот нам бы только не потеряться, а быть вот в центре. Вот это наша общая забота, это наше общее желание, дорогие братья и сестры. Вспоминал сегодня брат одного великого человека из Ветхого Завета, который помолился, и пошел дождь. Каждый из нас может во время засухи помолиться, чтобы пошел дождь. И вот мне нравится пример одного моего друга, епископа с Прибалтики, который сказал такую фразу, ну, я от него услышал, может быть, не он первый. Он говорит: можешь помолиться, чтобы Господь послал дождь? Молись и ликуй. А нет у тебя такой силы молитвы? Тогда поливай собственный огород. Трудись. Вот взять водичку, налить, носить, мозоли будут. Трудись. А результат будет тот же, на огороде вырастут плоды. Или это дождь Господь пошлет, или ты много-много трудился, поливал и вырастил. Вот. Так что, братья и сестры, давайте трудиться, давайте быть вместе, давайте быть с Господом. И вот если сегодня среди нас есть, может быть, кто-то думал: а что такое покаяние? Да ладно, да потом. Братья и сестры, сегодня можно вот влиться в церковь, помолиться, сказать: Господи, руководи мной. Я хочу вместе вот с этими людьми, верующими, христианами, святыми, которые стараются не грешить, идти в вечность. Я уже здесь, на земле, счастлив. И чудная вечность там, в небесах. Сегодня время благоприятное. Сегодня день воскресный, чудный, прекрасный, весенний, можно помолиться и стать действительно гражданином неба. Мне тут недавно пришлось проповедовать, там была тема немножко другая, о творении. И к удивлению, молодые души в наше время выходят на покаяние, братья и сестры. Не стесняются, а выходят вперед, наоборот, даже как-то вот вдохновляются, потому что это в церкви, это выйти перед Богом, помолиться сердечно, и жизнь изменится. Вот брат и приехал с Иерусалима, с Иудеи, и первое, что он нам сказал: должен человек быть возрожден, рожден свыше. Не просто перестройка. Перестройка — сегодня перестроился, завтра забыл. А нужно возрождение, решительное изменение в жизни. изменения внутренние, духовные, глубокие, и тогда возрожден, тогда Слово Божие понятно, тогда все, что в собрании ложится на сердце, тогда при виде верующих тянет собрание, мы ликуем, мы другие люди, потому что покаялись, и мы с Богом. Аминь!